Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Держдепартамент США зняв санкції у дочиненні до «Білоруснафти», які дійнічили 4 години. У Кришеві почався суд над былым директором цементного заводу Леонидом Скотским, якого винуватять у коррупции. У літературному осяродку не отихает дискуссия у сувязи с заявой белорусского пен-центру про дискриминацию российскомовных письменников у Беларуси. Про это да іншая тягам ближайшей годины. Дзяржаўны дэпартамент ЗША прыняў рашэнне спыніць санкцыі ў дачыненні да «Беларуснафты», якія дзейнічалі на працягу 4 гадоў. Ад 25 лютага 2015 году санкцыі больш не распаўсюджваюцца на кампаніі. Дзярждэпартамент прыняў рашэнне адмяніць накладзеныя на «Беларуснафту» санкцыі, бо кампанія больш не замяшаная ў дзейнасці, якая падпадае пад санкцыі, а таксама былі атрыманыя гарантыі, што не будзе замяшаная ў будучыні, гаворыцца ў дакуменце, апублікаваным на сайце Дзярждэпартаменту. Нагадаю, што беларускі канцэрн трапіў пад санкцыі ЗША вясной 2011 году у сувязі з удзелам у распрацоўцы нафтага радовішча Джафейр у Іране. Пра гэта больш падрабязна ў праграме пазней. На гэтым тыдні следчы камітэт Расіі мае адказаць на просьбу абароны украінскай лётчыцы Надзеі Саўчэнкі аб далучэнні да справы доказаў яе невінаватасці і допытаў сведкаў. Маці Надзеі Марыя Саўчэнка сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе».
Історія дуже печальна, так і для матері. Я постоянно плачу, ночами я не сплю і днём не хочеться спати, тому що я переживаю, плачу і Богу молюся за її визволення. І за всіх солдат прошу Бога, щоб їх не ранило, щоб вони вернулися живі, здорові. Але війна є війна. І то, що вони в мене такі патріоти, я горжуся цим. Через те, що побільше б таких патріотів, як мої дочки, то, мабуть, би Україну не здали, так як оце вони зараз здали Україну.
Інтерв'ю, повне інтерв'ю з Марією Савченко і маці Надії Савченки у нашій програмі «Далі». За минулі сутки у зоні антитерористичної операції забитих серед українських військовців нема, 9 поранені. Про це повідомив прес-секретар АТА Андрій Лисенко. У зоні АТА в українських військовців застається тяжкое піхотне озброєння, заявив він. Але у випадку, коли з боку сепаратистів почнеться наступ, уся артилерія буде вернута на передову. На сході України сили АТА фіксують інтенсивне перемещення техніки.
Триває інтенсивне перевезення техніки та артилерійських боєприпасів через Дебальцевський залізничний вузол та формування складів озброєння в районі міста Донецьк.
У зоні АТА в українських військовців, і ще раз повторю, застається тяжкое піхотне озброєння. 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини і Росії домовилися об спиненні огню на Донбасі від 15 лютого. Баки конфлікту обвинувачують один одного у порушенні режиму спиненню огню. У той же час у зоні кажуть про поменшення інтенсивності обстрілу. Міністр заміжних справ у Росії Сергій Лавров сьогодні на супольній прес-конференції у Москві з міністром заміжних справ у Іспанії виказався про підхід еврозв'язу до конфлікту.
Сейчас пока получается так, что в Брюсселе евросоюзовская бюрократия сознательно нагнетает конфронтацию между Россией и Евросоюзом, пытаясь зачастую представить дело таким образом, будто никакого прогресса в выполнении военных положений минских договоренностей не существует. И пытаясь тем самым и отложить реализацию политической части Минского пакета, и одновременно затруднить нормализацию отношений между членами ЕС и Российской Федерацией, за что выступает много государств, включая, мы знаем, и Испанию.
Украинскую тему мы протягнем в нашей программе далее. Как я уже сказала, вас ждет интервью с матей Надеи Саученки, а так само с пораненным волонтером Валерием Макеевым, який 100 дзён провел у полоне сепаратистов. Но у Беларуси у литературном осяродку не отихает дискуссия у сувязи с заявой белорусского пен-центру про дискриминацию российскомовных письменников. Старшиня пен-центру Андрей Ходанович признал, что замест дискриминации варто было бы ужить інший термин.
Мои коллеги, которые рыхтовали для пеновского сайта информацию про нашу премию «Книга года», ужили резкое слово. якое выклікало цэлы шлейф моцных асацыяцый. Слова гэта дыскрымінацыя, якое сапраўды цягне за сабою моцную эмацыйную ацэнку. Я гэтага слова пазбег бы. Але разам з тым выбух эмоцый навокал гаворыць пра тое, што ў моўнай справе, ў кантактах паміж беларускамоўнымі і рускамоўнымі грамадзянамі далёка не ўсё ў парадку, камфортна, карэктна і як належыць.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Андрэй Хадановіч, і меркаванне пісьменнікаў, якія прытрымліваюцца розных пунктаў погляду на гэтае пытанне, вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Ну і як вы чулі, Дзярждэпартамент ЗША адмяніў санкцыі ў дачыненні да прадпрыемства «Беларуснафта», якія дзейнічалі ад 29 сакавіка 2011 году. Рашэнне за подпісам памочніка дзяржсакратара ЗША па пытаннях эканомікі і бізнесу Курта Тонга апублікавана ў федэральным рэгістры. Са мной у студыі мой калега Сергей Навумчык. Сергей, чым патлумачылі скасаванне санкцыю?
Ну, найперш, можа быць, пару слоў пра тое, чаму яны былі ўведзены. Справа ў тым, што дзярждэпартамент у свой час выявіў, што ў 2007 годзе «Беларуснафта» падпісала контракт на 500 мільёнаў даляраў з іранскай нафтавай кампаніяй для распрацоўкі нафтавага радовішча «Джефір». А амерыканскі закон 96 году, які быў прыняты ў сувязі з ядзернай праграмы Ірану, які накладаў на Іран даволі жорсткія санкцыі, ён прадугледжваў накладанне санкцыяў і на тыя кампаніі, якія інвестуюць больш за 20 мільёнаў даляраў у вот гэты бізнес нафтавы з Іранам. Таму, адпаведна, як вы ўжо сказалі, у 2011 годзе гэтыя санкцыі былі накладзеныя. А канкрэтна у заяве прадстаўніка дзярждэпартамента сказана, што санкцыі знятыя таму, што кампанія больш не займаецца дзейнасцю, якая патрапляе пад санкцыйныя абмежаванні, а таксама былі атрыманыя гарантыі, што не будзе займацца падобнай дзейнасцю ў будучыні. І таксама падкрэслена, што Злучаныя Штаты робяць дадатковыя захады для ўмацавання ціску на Іран за яго адмову выканаць свае міжнародныя абавязанні ў сувязі з ядзернай праграмай.
Ну а ці можа цяперашняе зняцце санкцыі быць нейкім чынам звязанае з пацяпленнем адносінаў паміж Беларусію і Захадам, пра якое кажуць некаторыя аналітыкі, альбо гэта звязана выключна з тэмай Ірану?
Ну, калі мы гаворым пра нейкае пацяпленне з Захадам, то, канешне, гэта адбываецца на фоне вось недавно падпісаных мінскіх пагадненняў, на фоне таго, што Мінск ўжо пачалі называць такой, ну, свайго роду дыпламатычнай сталіцай. Але тут вельмі вялікая рызыка патрапіць у падман, выдаваць жаданае да за сапраўднае, таму што калі паміж, скажам, афіцыйным Мінскам і Брусэлем можна казаць пра некаторае пацяпленне, во всякім разе, дык ось паміж Мінскам і Вашынгтонам пра такія тэндэнцыі казаць, ну, ніяк проста не выпадае. Амерыка займае значна больш жорсткую пазіцыю ў дачыненні да палітвязняў таксама. Зрэшты, Еўразвяз таксама патрабуе вызвалення палітвязняў. Я думаю, што, канешне, тут найперш гэта пазіцыя звязана з Іранам. І я нагадаю, што вось учора прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ЗША нават могуць выйсці з перамоў па ядзернай праграме з Іранам, калі прымальная дамова з Тэгераном не будзе дасягнутая. Ён сказаў, што вот любое пагадненне павінна дазваляць заходнім дзяржавам мець магчымасць правяраць, ці збіраецца Тэгеран атрымаць ядзерную зброю. Таму, відаць, тут проста Вашынгтон выкарыстоўвае такія метады кнута і перніка. Ну, вось у дадзеным выпадку да Беларусі якраз быў прыменены пернік.
Ну, і я нагадаю яшчэ раз, што гэтыя санкцыі супраць «Беларуснафты» дзейнічалі 4 гады. Што тычыцца плённасці гэтых санкцій, іх эфекту, то летась Александр Лукашэнка, напрыклад, прымаючы старшыню сходу Ісламскага савету Ірану Алі Ларыджані, прызнаў, што шэраг праграм беларуска-іранскага ўзаемадзення не былі рэалізаваны з-за міжнародных санкцій.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
У Беларусі ў Крычаве судзяць былога генеральнага дырэктара акцыянернага таварыства Крычаў цэмента Шыфер Леаніда Скоцкага. Яму інкрымінуецца злоўжыванне ўлады і хабарніцтва. Паводле следства падсудны незаконна завалодаў 214 мільёнамі рублёў. На ягоную маёмасць, якая ацэньваецца больш як у 1,5 мільярда рублёў, накладзены арышт. За працэсам сачыў наш корэспандэнт у Магілёве Андрэй Белагубаў. Андрэй, чаму працэс над былым дырэктарам выклікаў такі розгалас на Магілёўшчыне?
Ну, прадпрыемства, якім кіраваў Леанід Скоцкі, у Крычаве градаўтваральнае. Ад працы заводу шмат у чым залежыць трываласць раённай гаспадаркі. Гэта прадпрыемства ці не адзінае ў раёне, якое працуе і дае прыбытак. Заробкі тут больш-менш прыстойныя, заробіць можна больш за 4 мільёны, што для ўсходу Магілёўшчыны не кепска. Акрамя таго, увага кіраўніцтва, у тым ліку Лукашэнкі да цэментных заводаў, асаблівая, і людзі спадзяюцца, што дрэннага на заводзе не павінна адбывацца. Ну і арышт Скоцкага стаўся проста шокам для людзей.
Ну давайце распавядзем пра дэталі судовага працэсу, якія канкрэтна прыклады хабарніцтва прыводзяць абвінаваўца.
Затрымалі Леаніда Скоцкага ў верасні 2013 году ў момант перадачы яму 40 мільёнаў рублёў, сабраных з прэміяў працаўнікам заводу. Следства вывело 16 подобных эпизодов. Судзяць Скоцкага у актовой зале администрацыйнага будынку заводу, свободных месцаў у зале нема, шмат милиции. Вот что поведомила жыхарка Крычава, якой удалося побывать на першем судовом посяджэнні.
146 человек, потерпевших, с которых собирались эти премиальных. И ему криминируется сумма 214 миллионов. Но он с них признал, говорит, около 100 миллионов, да, взял, а остальные, говорит, они пошли на, съезжаются директора на какой-то семинар, какое-то совещание, на угощение, на презенты, на сувениры.
Паводле суразмоўніцы, падчас допыту падсуднага, ён заявіў, што практыка пабору працоўных існавала і да яго на прадпрыемстве. Як вынікае з матэрыялу справы, падсудны не грэбаваў браць хабар памераў у 20 даляраў, за харчаванне ў завадской сталоўцы ён не плаціў, заробак Скоцкага складаў 30 мільёнаў рублёў, і за злачынства былому генеральнаму дырэктару Крычаў цэментна-шыфер пагражае да 12 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Ну і яшчэ дэталь следства вывела, што злачынную дзейнасць Леанід Скоцкі пачаў адразу з прызначэння на пасаду. Падначалена выконвалі яго незаконныя загады, баючыся звальнення і пазбаўлення тых прэміальных. Па справе абвінавачаным праходзіць толькі адзін Скоцкі. Ён доўга адмаўляў сваю віну, але потым яе цалкам прызнаў. Вот паводле нашай суразмоўніцы, падсудны сядзеў большую частку паседжання, апусціўшы вочы долу, зрэдку іх уздымаючы. Ну, выгляд, кажа жанчына, у яго дужа кепскі. У выказванні жанчыны адчуваюцца ноткі спачування, спагады да былога кіраўніка цэментнага заводу. Вось што яна кажа.
Чалавек дзе-то больш года ўжо под следствием, конечно, не особо такой вид. По виду ж было видно у человека, что он уже кается, кается и крепко. И потом он сказал, когда его арестовали, предъявили ему обвинение 214 миллионов. Когда его арестовали, ему что-то так же. Говорит, я попросил, чтобы снять деньги и считаться с потерпевшими. Он рассчитался. Ну, все равно факт совершил же.
Андрэй, ну крычаўскі цэментны завод лічыўся прыкладным, яго нават наведваў Александр Лукашэнка.
У некай ступені так. Шмат было спадзяванняў на яго. Незадоўга да зняволення 16 жніўня 13 году Леанід Скоцкі нават суправаджаў Александра Лукашэнка па новым цэментным заводзе, які ўзвялі на кітайскія інвестыцыі. Вот. Кіраўнік дзяржавы тады сімвалічна запусціў новую вытворчасць і застаўся нібыта задаволены ўбачаным. Тым не менш прагучала ад яго пагроза на адрас недобрасумленных пасярэдніцкіх структур. Вот што сказаў тады Александр Лукашэнка.
Руководитель в тюрьму, фирма ліквідіруецца. І больше он не будет заниматься предпринимательством. Я предупреждаю уже третий раз публично. Это же составляющая себестоимость. И пора уже это посредничество прикрыть. Мне просто обнаружение факта и доказательства не надо. Мне надо компенсация ущерба предприятия. Прощения за это не будет.
Ну, бачна, што гэтая фраза, выказаная Александрам Лукашэнкам, наўпрост не тычылася дзейнасці Леаніда Скоцкага. Ну, як бачым, аднак праз месяц яго арыштавалі. Андрэй, ну а сёння прадпрыемства рэнтабельнае?
Ну, нагул дуже тяжко казаць про рентабельность беларускіх прадпрыемстваў, а калі конкретно про выраб цементу на крыжовских заводах, их два, то, як зазначаюць спецыялісты, прадаваць гэты самы цемент дуже тяжко. Рынок перагружаны гэтай прадукцыяй. Акрамя таго, айчыны цемент праз дарагоўлю энерганосьбітаў не канкурэтна здольны з замежным. Усе беларускія заводы выпускаюць каля 9,5 мільёнаў тонн цэменту, а патрэбнасць беларускага рынку крыху болей за 4,5 мільёны. Вот лішак гэтай прадукцыі аседае на складах, бо ў сумежных краінах таксама цэменту выпускаецца зашмат. Вось такая рэнтабельнасць атрымліваецца з мінусам.
Я дзякую Андрэю Белагубаву. Дадам яшчэ некалькі штрыхоў з біяграфіі Леаніда Скоцкага. Ён быў прызначаны кіраўніком акцыянернага таварыства «Крычаў цэмента Шыфер» 30 снежня 2011 году. А да гэтага працаваў намеснікам генеральнага дырэктара прадпрыемства, кіраваў рэалізацыяй беларуска-кітайскага інвестыцыйнага праекту, будаваў новую лінію па выпуску цэменту. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, Леанід Скоцкі падаваў прашэнне аб памілаванні на імя Аляксандра Лукашэнкі, у якім прызнаваў нанесеную шкоду і абяцаў яе кампенсаваць, але станоўчага адказу не атрымаў. Увогуле чуткі пра тое, што на імя Лукашэнкі дасланае падобнае прашэнне аб памілаванні суправаджаюць бадай што кожную гучную справу аб карупцыі. Мы зараз з Алегам Грузіловічам узгадаем, як гэта пачыналася. Алег, добры дзень. Каго можна лічыць першапраходцам у справе адкуплення ад суду?
Добрый день. Дарэчы, Алена, это отбывалось как раз на моих вачах. Я был на этом процессе над Галиной Журавковой. Это была кіраўніца справ президента, якую судили еще в 2005 году. Процесс тягнулся долго, и вот раптом на оголошение присуду, когда уже было зрозуміло, что ее осудят, сама Журавкова не з'явилася, а Верховный суд присудил ее 4 года зневолення за крадеж аж на 3 миллионов доляров. И конфискацию маёмасці. Журавкова суд так и не з'явилася, только через год мы доведались, что она была, оказывается, помилована Александром Лукашенком на подставе ягоного особистого указу. Фактично, вот оттуль и пачаўся гэты механизм, калі особным указом Лукашенко пачаў одних, кстати, миловать, других не миловать, и тие люди отправлялись як хабарники, те коррупционеры у турму.
Значит, от 2005 года. Ну, вядома, колькі таких чиновников за гэты термин откупились от турмы?
По назіраннях тих адмыслоўцаў, які тым займаюцца, прыкладам журналіст Сергій Цацук, кажа, што іх некалькі десятков. Але от вядомых прозвішчаў там, конечно, не шмат. Звычайна, чыноўнікі, следчыя, суды, спрацоўнікі судоў не кажуць, колькі яны вызвалі ад адказнасці. Но сам Лукашенко ці ягоныя паплечнікі бывае прагаворваюцца і называюць гэтых людзей. Вось недавно, літаральна год таму, прагучала імя Віктара Шаўцова. Это был директор акционерного товариства «Белзамежвуд», який откупился и был помилованный. Год тому был помилованный так само Игорь Жирин, был старшиня «Белнафтохиму». Звучали еще прозвища. А в уголе, например, вот рассказывают историю, что вот несколько годов тому, 3-4 годы, долго тягнулась справа мытников и сотрудников КДБ с Берости, которые занимались разными махинациями, проводской контрабанды про смежу. И эта справа в суд так и не потрапила. И потом по звестках стало ведомо, что Александр Лукашенко хочет за все помиловал этих коррупционеров. То бок вот список есть, ведомые особо есть, например, еще вот сгадывается мне Евген Шигалов, это был и гендиректор Гадлёва дома Ждановича, теперь уже не больше. В общем, так само докладно ведомо, что он откупился, заплатил больше за 40 тысяч доляров за то, как его позбавили от отказности, а потом Владимир Навумов, тогочасный министр внутренних справ, проговорился, что эти гроши пошли на побудову Чижовка-арены.
Вось вы узгадали справу былого старшыні концерну «Белнафтахіму» Ігора Жыліна, и тады ж Александр Лукашенко выказался публично про гэтую систему откупления от правосудия фактично. И он сказал, что коли человек компенсовал гэтые выдатки, это не самый страшный коррупционер, и он нанес великую шкоду державе, это дрэнна, компенсовал, не трэба его хапать и тягнуть за краты. Так он сказал публично у липені 2014 году на нараде по барацьбе с коррупцией. В той же час, хотя мне не хотелось бы у гэтым шэрагу увогуле узгадывать имя Алеся Беляцкага, але формально ён таксама быў асуджаны за несплату нібыта падаткаў за вялікіх сумаў, але гэтыя сумы былі кампенсаваныя. Тым не менш, Алеся Бяляцкага адразу пасля кампенсацыі на волю не выпусцілі, а яшчэ трымалі за кратамі некалькі гадоў. На якой падставе адных мілуюць, а другіх саджаюць за краты? Тут я ўжо пытаюся больш пра чыноўнікаў карупцыянераў.
Это очень сложное такое питание, потому что сапраўды незразумело. То есть механизм как бы зразумелый. Есть право президента, замацаванное у Конституции, право на помилование. Але проблема в том, что у нас штогод 40 тысяч человек прикладно проходит про суды. И что робить? Неужели от каждого идет заява на помилование? Конечно, нет. То есть кто непосредственно принесет свою паперу и покладет на стол президенту? Вот это питание. Я как это робится? Незразумело. Есть вот эта комиссия по помилованию, и незразумело, кто я ест, снабжая вот этими заявами. Вот для дома Сергей Сацук взглядал историю, это было в середине 2000-х годов, стало ведомо, что такочасная дарация Лукашенко Наталья Петкевич как раз просовывала идею вот этой компенсации, что, мовляв, хай вот корупционеры такие значные, они заплатят компенсацию в нескольких померах и будут вызволены от отказности. Потом стало ведомо про спречки, какой мусить будет эта компенсация, в два раза, в три раза. Так ему докладно, до речи, не ведомо, над чем спинились. Але вот опошний факт, ведомо, что депутат, был депутат Совета Республики Виталь Костогоров, який был обвинувачен в экономических злочинствах и был арештованный летку, вышел у конца студеня, вышел на волю, сплативши у три раза шкоду, наличенную следшими. Это подтвержденный факт. То бок, фактично, все же таки некий механизм есть.
Ну, это механизм особистые указы Александра Лукашенко. А такая система откупления замацаваная неку в законодавстве?
Не, покуль не. Накольки вот следома надзиральниками, которые занимаются этой справой, они не могут назвать певный документ. Кажут таки про то, что этот процесс вот как бы заканчивается. Подрихтованные змены у криминально-процессуальные да иншие кодексы, якія мусить вот узаконить кончатково этот процесс вызволения человека от отказности за компенсацию. Там не сказано, в каким померы, але так есть певные умовы, что коррупционер, то есть чиновник был и мусить по перше признать себе виноватым, мусить сотрудничать со следствием, у тим ліку и тим, что сдать, например, другого хабарника, другого своего соудельника. Вот. Ну и он мусить компенсовать страты по мерам, які призначить следство. До речи, так само такая вот засталася незразумела, а что следство вышить, и куди эти гроши пойдут, что с ними далі буде. Ну, я думаю, что сейчас это будет все так само удосконаливаться.
Я дзякую Алігу Грудзілоевічу і дадам яшчэ толькі, што вось змены ў законы гэтыя мяркуецца, што будуць прынятыя ўжо да лета 2015 году ў другім чытанні, а пасля таго, як іх падпіша Александр Лукашэнка, яны пачнуць дзейнічаць. Ну, а тым часам былога палітвязня Мікалая Утуховіча абавязалі выплаціць страхавыя ўзносы ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва за час, які ён знаходзіўся ў турме. Я нагадаю, што першы раз прадпрымальнік быў арыштаваны ў кастрычніку 2005 года. За нявыплату падаткаў і асуджаны на 3,5 гады, а таксама яму было забаронена займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю 5 гадоў. Другі раз быў затрыманы ў лютым 2009 за перавозку і захоўванне 5 патронаў да паляўнічай вінтоўкі і прыгавораны да 5 гадоў і 2 месяцаў пазбаўлення волі.
Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час.
У Беларусі значна зменшаны лік жылых дамоў, якія будуюцца з дзяржаўнай падтрымкай. Прычына – брак ресурсаў. Светлана Лойка, яе сям'я, яны стаяць на чарзе на жыллё ў Менску ад 1988 году. Іх ужо вырасла дачка, нарадзіліся ўнукі, і праз 25 гадоў яны нарэшце дачакаліся чаргі.
В июне начали выкапывать котлован, то есть началась стройка. Обещали построить дом к декабрю. Естественно, это было совершенно нереально. В декабре стояла коробка. Перенесли срок на март. 2015 года. Естественно, к марту ничего особо не продвинулось, кроме того, что окна наконец появились. Сейчас уже срок перенесен на июнь. Возможно, это будет еще дольше, потому что наши знакомые строили дом 3 года. И это как бы считается вполне себе нормально.
10 соковика на национальном правовом портале была опубликована постанова Министерства архитектуры и будаўніцтва. У ёй программа жилевого будаўніцтва на сёлетний год, затвердженная еще летась, истотно скорректованная. Спочатку мерковалось побудовать сёлета 2,5 миллиона квадратных метров житла с дзяржпадтрымкой. Теперь же прикладно 1,5 миллиона. А агульный увод житла по выдле нового прогнозу в складе 4 миллионы квадратов. У 2014 году было побудовано на 1,5 миллиона больше. Поводле тлумачэння міністра архітэктуры і будаўніцтва Анатоля Чорнага пераглядаць прагнозы прымусіла сітуацыя на валютным рынку пасля падзення беларускага рубля. На думку эканаміста Сергія Чалага, цяпер у дзяржавы іншы прыярытэт – будаўніцтва арэндных даноў. Што да скарачэння будаўніцтва з дзяржпадтрымкай, гэта асэнсаваная палітыка абмежавання прапановы жытла на першасным рынку.
У нас есть люди, у которых там и по 4 квартиры, и больше. И, конечно же, они очень болезненно относятся к тому, что стоимость их вложений падает. То есть у государства есть 2 инструмента, которые на этом рынке регулируют спрос и предложение. Это вот госзаказ, то есть тоже я с господдержкой, ну и вот льготные кредиты спросом. То есть на льготные кредиты понятно, что сейчас и денег нет. Поэтому используется второй механизм. То есть помимо очевидного того, что денег нет, а строительство жилья в таких масштабах происходить не может, это еще и попытка каким-то образом поддержать стоимость вложений активов.
Сказаў у інтэрв'ю радыё «Свабода» эканаміст Сергей Чалы. У Беларусі расце беспрацоўе, а ўлада тым часам распачынае кампанію барацьбы з дармаедамі. Як ставяцца да гэтага жыхары Гомеля? Пра гэта праз хвіліну. Вы на хвалях радыё «Свабода» у празкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўная падзея дня. Дзярждэпартамент ЗША зняў санкцыі ў дачыненні да Беларусь нафты, якія дзейнічалі 4 гады. У Крышеве пачаўся суд над былым дырэктарам цэментнага заводу Леанідам Скоцкім, якога вінавацяць у карупцыі. Вінаватым сябе ён прызнаў, страты сплаціў, але яго не памілавалі. Былога палітвязня Мікалая Утуховіча абавязалі выплаціць страхавыя ўзносы ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва за час, які ён знаходзіўся ў турме. У літаратурным асяродку не аціхае дыскусія ў сувязі з заявай беларускага пэн-цэнтру пра дыскрымінацыю расійскамоўных пісьменнікаў у Беларусі. У 10 разоў упаў лік жылых дамоў, якія пабудуюць з дзяржаўнай падтрымкай. З планаваных на сёлетні год 5 мільёнаў квадратных метраў будзе толькі 500 тысяч. Такім чынам, у Беларусі расце беспрацоўе, а ўлада тым часам распачынае кампанію барацьбы з дармаедамі. Як вы да гэтага ставіцеся? Такое пытанне мы сёння задалі ў Гомелі.
В этом деле сложно разобраться. Количество безработных увеличивается. Предприятия все у нас слабенькие стали почему-то. Созданием рабочих мест для людей надо заниматься. Создавать условия для работы, чтобы нормально люди хоть жили. Будет меньше тунеядцев.
Два факта спутанных. Тунеядец и человек, работающий не в государстве. Тунеядец, это который уклоняется просто от работы. А тот, который работает, нет, это неправильная постановка вопроса. Он не тунеядец.
С тунеядцами боролись, когда был СССР, и сейчас борется. Продолжается такая же система. У нас много заканчивает учебные заведения на платной основе. И некуда пристроиться, бедные. Учились и никуда никому не нужны. Человек ищет, шатается. Получается, государство не обеспечивает рабочие места.
Люди с высшим образованием на копейках не хотят работать. Пусть делают достойную зарплату и не будет тунеядства.
Это просто власти занялись не своим делом.
Прежде чем с ними бороться, надо, чтобы была работа. Тогда будет меньше тунеядцев.
Если не будут работать предприятия, то проблему не решить. Те, которые уезжают, может быть, все-таки им должны быть какие-то поблажки. У меня внук ездит, он модель. Его приглашают в Шанхай, в Гонконг. Где-то зарабатывает деньги. Но такой профессии вот у нас в тарифном справочнике, квалификационном, нет. Как ему быть? Тут он будет считаться безработным, а фактически он что-то зарабатывает. Мы обращались в налоговую. А как нам здесь быть? А какую мы тебе дадим справку? Ты у нас никто.
Палка двух концов получается. Ну, политика у нас такая. Батьку нашему хочет, чтобы и этого не было, и было так. Политика у него другая. Почему он решил так сократить некоторые организации и продает их кому-то там за рубеж, выкидывает акции? С одной стороны, что-то униатство надо выбирать, это хорошо, что надо работу. Мне было бы хорошо, чтобы у меня нормально получала зарплату, и чтобы у меня дети не нуждались ни в чем.
На что боролись, на то и напоролись. Тут и рабочих мест не хватает, и униатство. И не стыкуется одно с одним. Чего бороться с ним? Униатство. Чего с ним бороться? Если нет толком работы, которую человек хотел бы работать. Больше рабочих мест создавать, когда государство должно думать, не я буду думать.
У Беларусі расце беспрацоўе, а ўлада тым часам распачынае кампанію барацьбы з дармаедамі. Вы чулі погляд на гэтую праблему жыхароў Гомеля. Пачуеце сёння ў праграме таксама і меркаванне экспертаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Рост беспрацоўя як прыкмета крызісу беларускай мадэлі». Апошнім часам у Беларусі адбываецца значнае павелічэнне колькасці беспрацоўных. У чым прычына такой з'явы? Ці гатовыя ўлады і грамадства да вырашэння гэтай праблемы? Навошта ў такой сітуацыі ўлада змагаецца з дармаедамі і індывідуальнымі прадпрымальнікамі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эканаміст Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертызу вы пачуеце праз 10 хвілін. Следчий комітет Росії має адказати на просьбу оборони української льотчиці Надії Савченки об долученні до справи доказів її невинуватості і допитів свідків. Нагадаю, що Надія Савченка знаходиться у російському СІЗА з літа 2014 року. Маці Надії Марія Савченка розповіла у ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода про те, як вона виховувала дочку, чому дочка стала льотчицею, як Надя була поранена на Майдані і як поїхала на війну.
В неї був відпуск. Вона на Майдані була. У неї на лівій стороні, на лівій нозі 6 ран від гранати. У праву ногу там уже пульове ранення. А тут уже і в неї ще сталося 12 днів відпуску. Вона говорить: "Мамо, я тобі приїду в відпуск і все в селі там зроблю". І тут війна.
І як Надія стала пілотом вертольота, розповідає Марія Савченка.
Вона ізучала самоліти, бомбардувальник, істребутель. Це сверхзвукові. А тоді на третьому курсі вона проїхала всю Україну, де стоять воєнні самоліти. І це Хмельницька область, Стара Олександрія. І вона взяла, так як вони не літали, вона взяла направлення в Броди на воєнні вертольоти. 2 місяці її посилали на переучення в Ніколаєв. Вона там переучилась і вона стала вертольотчик. То вона оці відпуски використала, поїхала на війну. Їй не давали, так не посилали, вона просилась.
Ну і як узяли у полон Надію Савченко? Ось що розказує її маті.
І вона поїхала. Ну, 20 травня вона поїхала на війну. Ну, що я могла сказати? Ну, знала, вона ж зі мною попрощалася, обняла. Все, мамо, не волнуйся, все буде добре. Я їй побажала всього хорошого, щоб тебе Бог беріг, щоб ти вернулася жива-здорова. Ну, і скільки 20 травня вона поїхала, 17 червня її вже взяли в полон. І при тому взяли в полон, як вона перев'язувала ранених. Ніяк вона не стріляла, нічого. А її у праву руку нижче локтя, вона отримала пулю на виліт, ранення там же, в тому Айдарі. Ну, і взяли, і оце до цього часу мучать її.
Як виглядала зустріча матері з дочкою у турмі?
11 жовтня Віктор Степанович подзвонив Дриманову, генералу слідчого міністерства Росії. І він сказав: "Приїжджайте, ви Надю побачите". Ми поїхали 13-го, так як мався суд бути. А ми дзвонили 11-го йому: "Приїжджайте". А 10-го вони вже Надю відправили туди в психушку. Так я, коли зайшла до Дриманова, я йому зразу сказала, що ви нас обманули. Ми вам дзвонили 11-го, Надя вже була в психушці. І прямо сказала: "Нащо ж ви її викрали з нашого государства і привезли в своє і судите? Яке ви маєте право судити з другого государства викрадену людину?" Він мені сказав, що ми її зберігаємо, бо її на Україні хочуть вбити. Так я там так розплакалася, що я отако схилилась на стіл, і мене, наче вулкан якийсь зірвався, мене прямо отако почало піднімати. Бить, я швидко під язик таблетку від серця. Він зразу: "Дайте чаю". прибігає, чаю принесе, дайте води. Я говорю, я нічого не хочу. Успокойтесь. Ну, я вже тоді, коли таблетку я її просмокталася, взяла води чистої, два рази хлюбнула. Успокойтесь, ми вам дамо свідання з дочерю. Ну, дали, поїхали ми. То не допускали нікого, а як Віктор Степанович з ним переговорив, то і Віктор Степанович зайшов, і я зайшла після удвох. Тоді Віктор Степанович вийшов. Тоді і зайшов, ну вже після мене, консул, а тоді і Новіков зайшов. На чотирьох зразу пустили, а то нікого не пускали. Ну, я з Надією там через стекло балакали. Чотири такі здоровенні мужики стояли на дверах. Вони вже стояли на цих дверах, видно, щоб вона не втікала на двір, чи я не знаю. Так вони мені команду подають, розмовляють тільки на російському язикі. А я говорю, я російської мови зовсім не розумію. Ну, по нашому закону тільки по-русски. Я говорю, по нашому закону тільки на українське. А Надя засміялася і каже, давайте переводчика. Вони теж засміялись, і ми говорили по-українськи.
Цілком ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода маті Надії Савченки. Марії Савченки ви можете прочитати на нашому сайті свобода.орг. І ще свідчені відавочців з війни. Поранений волонтер Валерій Макеєв 100 днів провів у полоні сепаратисту. Він один з волонтерів, які шукає зниклих солдат по сутаренях Донбасу, сам юрист. І у одній з поїздок за лінію фронту сам трапив у руки сепаратистів, був поранений і наступний 100 днів пробив у полоні. Про місце знаходження Валера Макеєва стало відомо тільки про півтора місяця, коли йому вдалося зателефонувати жінці і повідомити, що він утримується на Луганщині.
Особенно тяжело первые дни, когда попадают достаточно жестко. И каждый батальон, там, они там добровольческие, казаки, другие подразделения, регулярные, нерегулярные, да. Каждый из них что-то имеет свое, какие-то подвалы. Классика – это там, где бывшее здание СБУ, в Луганске, в Донецке. Но это уже как бы чуть получше, потому что эти помещения хоть чуть-чуть под что-то приспособлены. Вот там, где я был первые 50 дней, когда нас закрыли, никуда не упускать, это просто пол, имеется в виду земля. Каких-то коммунальных услуг, извините, вообще никаких и намека на это – как бы нету, раз в день куда-то вывели, завели, чтобы никто не видел, и все. Я знаю, что матрас в плену – это за счастье, поэтому первое, что туда, когда появилось окно, матрасы. Подушка даже не надо, что-то подложил под матрас, фу, уже классно. Те, которые меня останавливало подразделение, то они как раз вот люди с Кавказа, их было побольше. Там разница очень большая в их даже настроениях. Осетины, вот они пожестче, чем чеченцы. Ингуши – это отдельная тема. То есть вот кто из них какой, тоже разница есть. Я когда вот в больнице лежал, то и когда они попадают, кто-то один-два попало, то к ним там череда такая огромная идет. Землячество такие достаточно мощные. То, что они с детства воины, там вот как они говорят, я в 7 лет читать, писать не умел, а калашников разбирать уже умел, то это факт. Там, ну, люди, они уже знают, что такое война, они даже такие специфические моменты, они вот осетины отлично знают, что такое бизнес на войне. Это видно невооруженным взглядом. Самый тяжелый момент, когда раз выводят меня, нет, вернули. Второй раз, вот как сейчас вот мать звонит, вот, два Руслана со мной были в больнице, вот лежали мы в Луганске. Одного мама мне уже месяц звонит, ты мне правду скажи, я же знаю, что он уже не живой. Я жду, скажет, нет, ну нет подтверждений, мы с 27 декабря потеряли с ним связь, куда-то пропало, все. Работали, не знаю, повезло где-то что-то. Все, он в списках, его освободили. А другая мама, которая с этим Русланом звонит, плачет, говорит, сказали, что вот его вывели с парнями с камеры, вывели в автобус, этого садят, а тебе назад, говорит, у него уже истерика там, потому что он уже 4 месяца, ну, слово отсидел не подходит. С той классической отсидкой это ничего общего нет. Я был там вот профессиональный, скажем так, зэки сидели, говоришь, день вот там, это минимум, за 10 дней вот нормальной тюрьмы. Потому что ты в постоянном вот состоянии стресса вот такого, оно не останавливается ни днем, ни ночью, никаких правил содержания, каких-то сроков там такого не существует. Кто содержит, как содержит, этого тоже не существует.
Поранений волонтер Валерій Макеєв 100 днів провів у полоні сепаратистів.
Живая свобода з Аленой Радкевич.
У Беларусі у літературному осяродку не тихає дискусія у сувязі з заявою білоруського пен-центру про дискримінацію російськомовних письменників. Старшиня пен-центру Андрій Ходанович признав, що замість дискримінації варто було б ужити інший термін.
Пусть менавіто тому, що у масштабі усієї державної політики дискримінується білоруська мова, у літературному полі я не відчуваю реального рівноправ'я, скажімо, людей, які пишуть по-білоруську, і тих, хто пишуть по-російську. Справді, з чого почався увесь сир-бор? Білоруський пен-центр виступив з ініціативою одної незалежної літературної узнагороди, символічної, без усілякого грошового наповнення, волнение. Просто для усіх письменников белорусских незалежно от мовы. Белорусский литератор, коли он незалежный литератор, коли он не халует про режимные, он мает тяжейшую ситуацию в плане публикации, он не мает зворотной реакции на свою деятельность. Чому б не створить поле, где сапраўды могли разом находиться, конкуровать, обмениваться досвідом белорусскомовные и русскомовные литераторы. Вот эта маленькая подстава выкликала шквал зворотной реакции. Мне здаецца, что это говорит и про закомплексованность, и про болючую невырашенность проблем. Мне вельми шкода, что прогучало резкое слово дискриминация, якое выкликало такую неадекватную реакцию. Мы с коллегами мели на увазе конкретную литературную ситуацию, коли на сегодня незалежным, непрорежимным русскомовным письменникам тяжей, чем нам. Ситуация как бы с литературной премией да поможет им интегроваться у белорусскую литературную супольность.
А российскомовная письменница Юлия Чарняуская так потлумачила свою позицию свободе.
Сегодняшняя белорусскомовная поэзия цікавейшая за русскомовную у Беларуси. Але человек русскомовный лепш себе отчувая в агульной социальной просторы, и это так не повинно быть. Коли у просторы литературы сегодняшней, айчинной, ее не мая выходов, потому что его просто не будут друковать, его просто не будут примать по увагу. И он мая мягчимость друковаться в России. Але коли он не хочет друковаться в России, особенно теперь. Вот это такая дилемма. Тому я не бачу ничего жахливого у тем, что белорусскими нарешті начнут называть и лечить не только белорусскомовных, но и русскомовных письменников, которые пишут в белорусском контексте, дышат белорусским контекстом, живут им.
Сказала свободе русскомовная